В Баматово, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве состоялся пикет памяти Натальи Стемировой. Авангард красной молодежи провел акцию против возможного переименования Ленинградского вокзала. Закон о государственном языке, принятый в Словакии, привел к обострению отношений между Братиславой и Будапештом. Эти и другие темы в очередном, третьем информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в разных городах России состоялись акции памяти убитой накануне правозащитницы Натальи Истемировой. Сотрудница центра «Мемориал» Наталья Истемирова была похищена в среду в Грозном, а через 9 часов найдена убитой неподалеку от Назрани. Главная версия следствия – это профессиональная деятельность правозащитницы. Сегодня в Новопушкинском сквере в Москве проходила акция памяти Натальи Истемировой. С нее только что вернулся наш корреспондент в Москве Карен Агамиров. Он сейчас в прямом эфире. Карен, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Я насчитал примерно 60-70 человек на этом пикете. Центральной прессы не было, их это не интересует. Пришли политики, Сергей Митрохин. Правозащитников довольно много было. И вот голоса участников и тех, кто пришел на этот пикет. У микрофона «Радио Свобода» правозащитник Михаил Кригер.
Все, конечно, потрясены этим убийством. Его такой, ну, если хотите, какой циничной открытостью. Он настолько это обескураживает, что, в общем-то, и слов-то нет.
Вот видите, обескураживает. То есть расчет, может быть, этих сил как раз на это, да, что вот обескуражить, запугать.
Ну, может быть, и так. Ну, мне казалось, вот до, по крайней мере, смерти Анны Политковской, мне казалось, что есть несколько людей, которых вот, ну, никто не посмеет, так сказать, тронуть, да. Вот сейчас выясняется, что вот все вот под этой опасностью ходят, и неприкасаемых, ну, с нашей стороны, по крайней мере, нет. Я считал Наталью Истемирову чеченской политковской, вот, и, собственно, очень тяжело это все переживать, и это просто вышибает из колеи.
Держите фотографию убитой Натальи, да?
Да, убитая Наталья, еще одна жертва. Вот считаю, это просто безобразие, возмутительно. Жертва путинского режима. Убивает одного за другим правозащитника.
Вот недавно. Вот говорят, Путин, Кадыров там. Может быть, они совершенно ни при чем, а просто вот так делают, чтобы на них думали, да? Не может так быть?
Может.
Мне кажется, если не было их у власти, мне кажется, не было бы таких убийств.
Вот это результаты.
За 8 лет сколько убийств? Сколько уже убили? Евлоева убили даже в машине милиционеры. Убили Политковскую, потому что она занималась такими делами, расследовала там.
Какая выгода ему этим заниматься, если все будут на него думать, понимаете?
Как какая выгода, если о Кадырове говорят плохо, если там зажимается свобода слова, если там люди пропадают. И вот журналистка Наталья, она говорила всю правду, она занималась делами. И поэтому ее убили за правду. Она еще хотела ведь куда-то пойти и что-то взять, да? И в этот момент ее украли. Безобразие, что творится в России.
Убивают, когда войны нету. Разве это нормальное явление?
В центре Москвы убили двоих, но это вообще уже ни в какие рамки не входит.
Это вы Бабурова и Маркелова имеете в виду, да?
В трех минутах хоть бы от управы. Представляете, а скорая помощь 40 минут шла.
Что-то будет меняться в этом государстве?
Что-то не чувствуется. Не знаю, если, может быть, Медведев задержится.
Ну как же, может, не взволновать, если убивают женщину? Ну, о чем вы говорите?
А власти вот как бы вот к ним все время обращаются с этими, и фактически вот в этой области ничего не меняется. Убивали, продолжают убивать журналистов и правозащитников. Что зависит от властей все-таки реально здесь? Могут они что-то сделать?
Я думаю, вряд ли власти это сильно заботит. И вряд ли они что-то будут делать. Вот извините, я не верю, что что-то это кого-то волнует. Это из того, кто там наверху. Я не думаю.
Пикет под палящим солнцем в центре Москвы в память об убитой Истемировой Наталье. Андрей.
В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров. Сегодня в связи с убийством Натальи Истемировой состоялась пресс-конференция представителей правозащитных организаций и уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. И вновь в прямом эфире еще один наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Независимый пресс-центр, где, как правило, проходят пресс-конференции российских правозащитников. Сегодня практически было невозможно попасть, столько приехало журналистов для того, чтобы услышать, что же думают по поводу убийства своей коллеги Натальи Естемировой, представители центра «Мемориал», и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и Людмила Алексеева, которая также была сегодня на пресс-конференции. В правозащитном центре «Мемориал» убеждены, что ответственность за убийство Натальи Естемировой лежит на президенте Чеченской Республики Рамзане Кадырове. Во-первых, он неоднократно публично оскорблял правозащитницу и угрожал ей, говорят в «Мемориале». А во-вторых, именно он, по мнению правозащитников, создал в Чечне условия, при которых убийство и похищение стали обыденностью. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева была категорична.
Личных врагов президента Кадырова убивают не только в Чечне. Их убивали на улицах Москвы, их убивали в Вене, их убивали в Катаре. Я не слыхала, чтобы о причастности к этим убийствам президента Кадырова было заведено следствие. И я уверяю вас, что оно не заведено, потому что у нас для расследования дел о заказных политических убийствах имеется верхний потолок, выше которого следователь не смеет переступить. Он, или переступив его, сам оказывается в тюрьме или отстраненным от работы, или у него просто отбирают дело. Есть одно средство, совершенно в духе наших понятий, а не в духе Конституции и законов. Пусть Владимир Владимирович Путин прекратит покровительство Кадырова, который убивает безнаказанно. Пусть хотя бы с этого начнет. Пусть полетит Кадыров после этого убийства. Пусть против него начнется следствие. И тогда я поверю, что когда-нибудь, может, не при моей жизни, а при вашей, у нас и справедливый суд появится, и нормальные не правонарушительные, а правоохранительные органы.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин был менее категоричен, однако он убежден, что не следует снимать ответственность за случившееся убийство из федеральных властей, по вине которых Чечня фактически превратилась в анклав вседозволенности.
Постепенно в нашей стране создаются анклавы вседозволенности, где можно вообще все, всеми и что хочешь, включая физического, так сказать, суда собственного над людьми. И эти анклавы вседозволенности, они очень опасны сами по себе, опасны тем, что они имеют тенденцию распространяться. Поэтому те, кто терпит существование таких анклавов, руководствуясь какими-то очень возвышенными политическими и конъюнктурными соображениями, очень опасную позицию занимают. Опасную для самих себя в конечном счете. Наша власть, как региональная, так и федеральная, не полностью обеспечивает безопасность страны, которая расшифровывается как безопасность граждан. И это совершенно нетерпимо и должно быть так или иначе в исторически измеримые сроки. Если не устранено, то радикально улучшено.
Сказал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Правозащитники потребовали, чтобы государство обеспечило проведение эффективного расследования убийства их коллеги Натальи Естемировой. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мариан Тарачешникова. Московское время 18 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
По делу о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова задержаны подозреваемые в угоне автомобиля, использованного для теракта, сообщил заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев. На Северном Кавказе в результате совершенных сегодня вооруженных нападений убиты два человека, еще двое тяжело ранены. В Иране найдены два из трех бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154, разбившегося под Тегераном. Все 168 человек, находившихся на борту, погибли, среди них 4 гражданина Армении и более 30 иранцев армянского происхождения. В Армении объявлен траур. В Мюнхене состоялись российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. Парламент Грузии ужесточил правила проведения митингов и демонстраций. Оппозиция намерена обратиться в Конституционный суд с требованием отменить поправки к соответствующим законам. Комиссия ООН по расследованию убийства бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутта прибыла с первым рабочим визитом в Исламабад. На северо-западе Пакистана в лагере беженцев в Пешаваре убит сотрудник ООН, пакистанский гражданин, его убили во время попытки захватить в заложники. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. В 22 часа по московскому времени слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 17 минут. Как всегда в это время, обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
Франческо Сфорца ля Стампа. В Чечне все боятся быть убитыми, так говорила Наталья Истемирова. Наталья вставала рано утром, одной из первых приходила за водой к автоцистерне. Принеся в дом воды, она еще до того, как проснется ее дочь Лиза, которую она воспитывала одна, систематизировала и обновляла данные своего ноутбука. Она никогда не выносила его из дома, опасаясь, что у нее его могут отобрать или разбить. А в нем находились данные об обстоятельствах исчезновения простых граждан. Длинные списки имен, обстоятельств, даты. Перед входом здания, где размещается грозненский филиал мемориала, всегда небольшая очередь. Это в основном женщины, которые приходят и рассказывают о своей боли. Эти женщины понимают, что больше им идти некуда. В милицию идти бесполезно. Наталья иногда сердилась, говоря, что если бы у них хватило смелости прийти с официальным заявлением, то Министерству внутренних дел было бы сложнее докладывать о том, что все в порядке. Наталья не любила чеченскую манию все скрывать, нежелание говорить, страх, что тебя могут счесть шпионом. Каждый день кого-то убивают, но никто ничего не говорит. А еще она откровенно ненавидела Кадырова, называла его убийцей. «Вы не отдаете себе отчета», — сказала она как-то подруге, — «мы все в руках убийцы. Да, вы можете говорить, что я одержимая, но потом вы приходите ко мне, когда ваши дети не возвращаются вечерами домой». К ней в любое время суток со своей болью мог прийти кто угодно. Она аккуратно вносила данные в компьютер. Она знала всех, вплоть до караульных на пропускных пунктах, через которые она передавала еду, одежду, лекарства, проводила иностранных журналистов, стариков, нуждающихся в лечении, и жен заключенных. «Меня пропускают, потому что знают, что без меня в этой стране может быть только хуже», — говорила Наталья. Со вчерашнего дня демилитаризованная и нормализованная Чечня Рамзана Кадырова и его кремлевских друзей стала еще более одинокой и неблагополучной. Немецкий еженедельник «Штерн», автор «Йоханнес Гунст», «Ули Раус», «Оливер Шрём». «Через 6 месяцев они могут взорвать бомбу», называется статья. «Иран может создать атомную бомбу в самое короткое время и провести ее испытания», утверждают авторы статьи, ссылаясь на БНД, службу внешней разведки ФРГ. Там журналистам было сказано, если они захотят, то через полгода могут взорвать урановую бомбу. По сведениям БНД, иранцы уже владели полной технологией обогащения. Кроме того, у них есть достаточно количества центрифуг, чтобы производить оружейный уран. Правда, говорится далее в статье, у Тегерана все еще не существует ракет-носителей для атомных бомб, но компоненты для них и ноу-хау иранцы тайком покупают на Западе, в том числе и в Германии. И снова ля Стампа, Альдо Бакис. Спустя 6 месяцев после завершения операции «Литой свинец» некоторых израильских солдат продолжает мучить совесть. Вчера 30 израильских солдат опубликовали документ, в котором содержится их свидетельство, относящееся к драматическим событиям полугодовой давности. Солдаты рассказали о применении боеприпасов с белым фосфором в жилых зонах, о разрушении домов без особой надобности, о неоправданно массированном огне и об использовании палестинцев в качестве живых щитов. Неправительственная организация Breaking the Silence, опубликовавшая свидетельство, сочла целесообразным не называть имен своих источников. Самый сильный шок вызывают признания об использовании живых щитов. Верховный суд довольно давно запретил применение практики человека, живущего по соседству, когда палестинцев заставляли входить в дома, где предположительно могли находиться вооруженные боевики. По данным Breaking the Silence, в Газе применялся такой же метод, но он назывался «практика Джонни». На языке боевых подразделений Джонни, проходящий мимо палестинцев, которого используют для проверки подозрительных домов. Один солдат, выступая по ТВ, рассказал, что сам приказывал Джонни колотить большим молотком по внешней стене дома, в котором предположительно находилась взрывчатка. Кроме того, он признался, что ходил по улице, прикрываясь палестинцем, разместив у него на плече винтовку. Израильское военное руководство отреагировало на обвинение. «Я не понимаю», — заявил полковник Ави Пелет, «как группа, которая называется «Серьезная», отстаивающая мораль, распространяет анонимные обвинения, безосновательно очерняя тысячи военных».
Это был обзор публикации в «Международной печати» для программы «Время свободы». Сегодня его подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете «Радио Свобода». Активисты организации «Авангард Красной молодежи» и движения «Левый фронт» сегодня провели несанкционированную акцию проходной центрального здания акционерного общества «Российские железные дороги». За акцией наблюдал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Охрана и рядовые сотрудники российских железных дорог сегодня в час дня стали свидетелями акции протеста прямо у входа в здание РЖД. Около 10 человек неожиданно зажгли фальшфайеры, достали плакаты, флаг Левого фронта и начали скандировать лозунги. О целях и причинах этой акции рассказывает активист Левого фронта Василий Кузьмин.
Они спекулируют на теме переименования Ленинградского вокзала в Николаевский. Нам это кажется абсолютно нелогичным. Это переписание истории. Если вдуматься даже в символику, кто такой Николай? Это Николай Палкин, жестокий император, в честь которого был в свое время назван вокзал Ленинград. Даже безотносительно Ленина, это город-герой. Мы считаем, что переименовывать Ленинградский вокзал в Николаевский абсурдно. К тому же никакие поезда в Николаев оттуда не ходят. Вот мы выступаем против переписывания истории и искажения здравого смысла. Акции вызваны тем, что нужно окончательно привлечь общественное мнение, чтобы этого не допустить. Пока есть шанс отстоять историческое название, мы будем за это бороться.
Пока левонастроенная молодежь проводила эту акцию, лидер «Авангарда Красной молодежи» и сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов находился в парке у памятника Лермонтову и издалека наблюдал за своими товарищами. Дождавшись окончания этого действа, а продлилось оно не более минуты, он в компании со своим коллегой по движению, опытным коммунистом Алексеем Пригариным, направился к проходной, чтобы передать руководству РЖД обращение. Охрана, однако, перед парламентерами двери закрыла и рекомендовала им дойти до приемной. Двери приемной к тому времени уже были закрыты, а сотрудница сообщила, что ничего принимать не может, потому что с часу до двух все до единого ушли на обед. Пока женщина оправдывалась, Сергей Удальцов украшал вход приемной портретами главы РЖД. Ему молодежь предлагает переименовать самого себя.
Надеемся, что здравый смысл возобладает, и этой акцией хотим просто предупредить, что спокойно наблюдать за такими проявлениями самодурства, на мой взгляд. Так что это своего рода напоминание. Якунину мы предлагаем переименовать себя в графа Клейн-Михеля Петра Андреевича, который во времена Николая I являлся управляющим путями сообщения, ну, по сути, нынешним главой РЖД, если можно так выразиться.
Сергей Удальцов не исключает того, что вокзал может быть переименован, но этот вопрос должны решить москвичи и жители столицы. Сделать это можно, лишь проведя городской референдум и выслушав всех, кто за и против этой идеи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Власти Самарской области на днях заявили, что намерены к началу следующего года поднять средний уровень зарплат в регионе до 20 тысяч рублей. Согласно официальным статистическим данным, житель Самары сейчас получает примерно 15 тысяч рублей в месяц. Однако большинство общественных активистов утверждает, что эти цифры не имеют ничего общего с реальностью. В Самарской области из-за кризиса средний уровень зарплат не дотягивает, по их данным, даже до 10 тысяч. В ситуации разбирался Сергей Хазов.
В Самаре на начало июля насчитывалось более 44 тысяч безработных. Многие самарские предприятия из-за экономического кризиса перевели своих работников на неполную рабочую неделю. Как выживают в условиях кризиса жители российской провинции? Об этом я попросил рассказать самарцев. Первый рассказ записан на акции протеста рабочих Волжского автозавода. Работница ВАЗа Катя рассказывает о том, сколько она получает, работая на автосборочном конвейере.
Знаете, сколько за врача не получаю? Там на конвейере 3400 рублей, а и 4-3, это уже, я не знаю, 5, это уже, я не знаю, как работать надо, заработная плата.
Катя просила не называть ее фамилию, опасаясь, что за критику может быть уволена с автозавода. Заместитель директора Самарского медико-технического лицея Игорь Ермоленко не боится вслух говорить о том, что экономический кризис не позволил появиться в России среднему классу. Можно ли существовать среднестатистической самарской семье из двух взрослых и ребенка-школьника при семейном бюджете в 10 тысяч рублей? Игорь Ермоленко рассказывает.
Страна наша так причудливо вошла в кризис, что в отличие от других государств у нас цены повышаются, а не понижаются. Поэтому, ну, естественно, в основном на питание, на разного рода такие неотложные расходы, типа телефон, интернет, квартплата. Конечно, мечты многих, безотносительно того, куда их там социологи впишут, в какой класс, они, ну уж если не рушатся, то, по крайней мере, не осуществляются. Поэтому понятное дело, что в это время большинство расходов носит такой вот характер содержания, нежели развития.
По официальным данным, средняя зарплата самарца составляет сегодня 15 тысяч рублей. Но статистика не всегда верна, комментирует Игорь Ермоленко, рассказывая про доход своей семьи.
Среднюю зарплату такого размера я еще могу поверить. А о среднем доходе на душу населения, тем более, мне кажется, это не очень реалистичная цифра. Я затрудняюсь подумать, какая же отрасль народного хозяйства или какие же бюджетные организации выступают в этом смысле локомотивом, что у них там настолько высокие зарплаты, что средний уровень у нас выплывает на 15 тысяч. У нас, в общем-то, на душу населения количество Абрамовича не очень высоко, поэтому количество яхт, соответственно, проданных в Самарской области, не зашкаливает. Конечно, снизились продажи таких предметов роскоши, там, автомобилей, норковых шуб и так далее. И через всю прессу постоянно нагнетает ситуация. Вот кризис, дескать, и люди готовы затянуть пояса и какое-то время не протестовать. Другое дело, что если это как-то радикально скажется и на больших количествах, на больших массах, то, конечно, тогда из застоя люди выйдут достаточно быстро и зачастую неожиданно для власти может это произойти.
Пенсионерка Ольга Иванова говорит, что из-за экономического кризиса ее семейный бюджет, состоящий из одной лишь пенсии, размер которой 7 тысяч рублей, теперь полностью расходуется на оплату квартиры и покупку еды и лекарств. Практически все льготы, полагавшиеся Ольге Васильевне как ветерану труда, несколько лет назад были отменены. Есть инвалиды, которые вынуждены выживать, получая еще более нищенскую пенсию, рассказала Ольга Иванова.
В этом году обещали 1000 рублей, но думаю, что это не будет. Нам уже 8 с лишним лет, поэтому нам прибавляют. А вот человек, который получает маленькую пенсию, очень трудно жить. Мне хватает пенсии, ведь я одна, а другие получают нищенскую пенсию, которой хватает только заплатить за коммунальные услуги, за квартиру. И все, жить очень трудно.
Самарец Александр Владимиров живет вместе с женой и дочкой. О своем семейном бюджете говорит более чем скромно, замечая, что из-за экономического кризиса вынужден отказывать себе буквально во всем.
У нас как такового нет семейного бюджета, но моя зарплата, она составляет около 7 тысяч рублей. Видно, что стали стоить дороже продукты, поднялись расценки на ЖКХ, на почтовую пересылку, да много на что.
Рассказы о том, что среднестатистический самарец сегодня получает зарплату в 15 тысяч рублей, не более чем пропаганда властей, считает Александр Владимиров.
Я думаю, что средняя зарплата самарца никак не 15 тысяч, хотя, конечно, у меня есть знакомые, которые получают больше, чем 15 тысяч.
Пока самарцы решают, как заработать на хлеб насущный, в официальных средствах массовой информации сообщается про очередные передовые обязательства. Добиться к началу будущего года в Самарском регионе средней зарплаты не менее чем в 20 тысяч рублей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Московское время сейчас 18:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном состоялось шествие памяти убитой накануне правозащитницы Натальи Истемировой. Она похоронена в родовом селении Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни. Сотрудница центра «Мемориал» Наталья Истемирова была похищена в среду в Грозном. Через 9 часов найдена убитой недалеко от Назрани. Главная версия следствия – профессиональная деятельность правозащитницы. По делу о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова задержаны подозреваемые в угоне автомобиля, использованного для теракта, сообщил заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев. На Северном Кавказе в результате совершенных вооруженных нападений убито сегодня по меньшей мере 2 человека, еще 2 тяжело ранены. В Иране найдены 2 из 3 бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154, разбившегося вчера под Тегераном. Все 168 человек, находившихся на борту, погибли, среди них 4 гражданина Армении и более 30 иранцев армянского происхождения. В Армении сегодня объявлен государственный траур. В Мюнхене состоялись российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух двух стран Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. Парламент Грузии в четверг ужесточил правила проведения митингов и демонстраций. Оппозиция намерена обратиться в Конституционный суд с требованием отменить поправки к соответствующим законам. Комиссия ООН по расследованию убийства бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутта прибыла с первым рабочим визитом в Исламабад. На северо-западе Пакистана в лагере беженцев в Пешаваре убит сотрудник Организации Объединенных Наций, гражданин Пакистана. Как сообщают пакистанские представители и представители ведомства ООН по делам беженцев, его убили во время попытки захватить в заложники. В Египте в автокатастрофе погибли по меньшей мере 11 человек, более 10 получили ранения. Большинство жертв – туристы из Сербии. По данным полиции, туристический автобус столкнулся с грузовиком. Парламент Исландии сегодня рассматривал вопрос, вступать ли стране в Европейский Союз. Голосование закрытое. В случае, если парламент поддержит идею присоединиться к ЕС, будет проведен общегосударственный референдум. Экономический спад на Украине, по прогнозам Всемирного банка, достигнет в этом году 15%. Это хуже предыдущих оценок, когда речь шла лишь о 9% спада. Глава Временного правительства Гондураса Роберто Мичелетти заявил о готовности уйти в отставку в том случае, если свергнутый президент Мануэль Селая не вернется в страну. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас еще одна международная тема. Соединенные Штаты осуждают жестокое подавление выступлений оппозиции в Иране, протестовавшей против подтасовки, по ее мнению, результатов выборов президента Ирана. Тем не менее, Вашингтон готов к переговорам с Тегераном относительно его ядерной программы. Об этом заявила накануне государственный секретарь США Хиллари Клинтон, а многие эксперты призвали и призывают Белый дом пересмотреть свое намерение вступить в переговоры с нынешним иранским режимом президента Махмуда Ахмадинеджада. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Выступив в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, Хиллари Клинтон отвергла мнение тех критиков Белого дома, кто считает неприемлемым вступление в переговоры с иранским режимом после того, как он фальсифицировал результаты выборов и подавил массовые выступления оппозиции. Мы знаем, что нежелание иметь дело с Исламской республикой Иран не принесло успеха в попытке заблокировать иранские работы над созданием ядерного оружия, заставить Иран отказаться от поддержки террористов или улучшить обращение иранских властей со своими гражданами. Хиллари Клинтон добавила, что прямые переговоры – это наилучший механизм для того, чтобы убедить Тегеран в том, что он оказался перед выбором. Либо он присоединится к международному сообществу в качестве его ответственного члена, либо ему грозит дальнейшая международная изоляция. Как могут выглядеть американо-иранские отношения после того, как иранские власти продемонстрировали решимость подавить любую оппозицию, любой вызов? С таким вопросом я обратился к Майклу О'Хенлону, старшему сотруднику Института Брукинса в Вашингтоне. Я не думаю, что ситуация сейчас будет развиваться в благоприятную сторону. Результаты выборов в Иране ослабили реформаторов. Некоторые из них вытеснены из политической арены. Усложнена также задача установления диалога с правительством Ирана, поставленная Вашингтоном. Правительство, поощрявшее терроризм, проводившее антиамериканскую стратегию, теперь добавило к этому списку жестокое преследование собственной внутренней оппозиции. Хотя мужество протестующих сегодня в Иране заслуживает высокой оценки, развитие событий в стране в последние 5 недель представляется неясным и противоречивым. В долгосрочном плане можно ожидать появления условий для политической эволюции и перемен в Иране. Но в обозримом будущем, думаю, Соединенным Штатам будет еще сложнее принимать верные решения по Ирану. Как бы вы прокомментировали готовность Вашингтона, несмотря на все это, вступить в прямой диалог с Тегераном? Думаю, здесь следует проявить осторожность. Если мы будем сейчас добиваться прямых переговоров на высоком уровне, то это будет означать признание нами легитимности результатов подтасовок на президентских выборах в Иране. Под вопросом сама легитимность президентства Махмуда Ахмадинеджада. Мне, как полагаю, и большинству американцев он всегда был малосимпатичен, но, по крайней мере, прежде в глазах иранского народа он выглядел законным представителем его интересов. Очевидно, теперь это не так после подлога на выборах. В какой-то степени нам все равно придется иметь дело с Ахмадинеджадом, но я против спешки, и это обстоятельство ставит перед нами дилемму. Призывая Тегеран к диалогу, госсекретарь Хиллари Клинтон указала, что возможность начала такого диалога не может существовать бесконечно.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании открылся традиционный летний театральный сезон под открытым небом. На природе играют что угодно, но в первую очередь, разумеется, Шекспира. Лондонский журналист Анна Асланян побывала на одном из таких представлений в Льюисе, английском городке с древней историей.
Английское лето от других времен года отличают не только теплое пиво и крикет на лужайке, но еще и театр под открытым небом. Шансы на хорошую погоду здесь в любое время года примерно одинаковые. Однако по традиции сезон на свежем воздухе устраивается главным образом с июня по сентябрь. Во множестве парков, общественных и частных, идут бесконечные комедии, оперы, концерты. В этом году в лондонском Риджинс-парке можно посмотреть сугубо комнатную вещь «Как важно быть серьезным», а в Гламбургской опере послушать Тристана и Изольду. Но сегодня речь пойдет о менее известной сцене, о лужайке в обычном городском саду. Хотя сам город Льюис, расположенный в графстве Сассекс, обычным не назовешь. Он знаменит своим старинным замком, книжной лавкой 15 века, тюрьмой, ночью костров, анархическими традициями и процветанием искусств. Пройти городок из конца в конец можно за полчаса, и по дороге вам попадется дюжина мест, где время от времени что-то представляют. О недавно появившемся в Льюисе театре Синерджи рассказывает его создатель Дэвид Партон. Мы с женой открыли этот театр 2 года назад. Принцип у нас такой – делать малобюджетные постановки. Это означает, что мы способны ставить пьесы, которые многим любительским театрам поставить не удается, мешают экономические последствия. Малый бюджет позволяет нам работать с классическим репертуаром. Например, мы играем Шекспира, играем Ибсена, современную классику вроде Теннесси Уильямса. А в будущем году мы, отыграв неделю здесь, везем шекспировскую постановку в Норвегию. В этом сезоне в театре Синерджи идет много шума из ничего. В качестве сцены был выбран сад в центре Льюиса. Публике предложено было приносить с собой все необходимое для пикника. На последнее представление зрители собрались, нагруженные корзинами с едой и напитками, а также раскладными стульями вместо пледов и зонтами. Ясно было, что дождь неминуем. Рассевшись на лужайке и раскупорив бутылки, народ понял и другое. Спектакль будут играть в буквальном смысле под открытым небом, без навеса. Когда полило не на шутку, зрители, кутаясь в плащи, начали сочувственно посматривать на актрис в открытых, как положено у Шекспира, платьях. Но комедия продолжалась, несмотря ни на ливень, ни на прочие помехи. Окончилось представление едва ли не в полной темноте, под громкие аплодисменты. Сложив походные табуретки и собрав пустые стаканы, публика неторопливо потянулась к выходу. Актеры, откланившись, ушли переодеваться в палатку. И лишь тогда режиссер, наконец, раскрыл свой огромный черно-белый зонт. Анна Асланян специально для «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 39 минут. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил Кирилл Коблин.
Последняя неделя в отношении международной политики во многом сфокусировалась на центрально-азиатском регионе. Тут и подписание договора о строительстве газопровода Набукко в обход России, и решение Ашхабада предоставить США возможность использовать для военных целей аэропорт на туркменской территории, и волнения в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. Все эти события комментирует московский эксперт по внешней политике Федор Лукьянов в комментарии, опубликованном на сайте Газета.ру. Текст Лукьянова называется «В поисках патрона». Имеется в виду, конечно же, не ружейный патрон, а синоним слова «покровитель». Лукьянов начинает с недавнего заявления президента Дмитрия Медведева о том, что Россия все-таки намерена вступать в ВТО в качестве отдельного государства, а не в составе так называемого «таможенного союза» вместе с Белоруссией и Казахстаном, как это раньше утверждал Владимир Путин. От темы «таможенного союза» автор статьи переходит к связанной с ней проблеме отношений Москвы со странами Центральной
Центральной Азии и к самому этому региону.
Регион сейчас не покидает сводок новостей. Москва готова одобрить решение о создании антикризисного фонда Евразэс, средства из которого пойдут нуждающимся государствам Центральной Азии. Обама и Медведев договорились о транзите в Афганистан. Между тем, там без особого результата закончилась масштабная операция сил США и НАТО против талибов. Россия согласилась на сохранение присутствия Соединенных Штатов в Киргизии, хотя до этого выдавливала базу МАНАС. Одновременно заявлено намерение открыть там вторую российскую базу. Узбекистан открыто выступил против, продолжив курс на очередное отдаление от России, который уже проявился в отказе Ташкента участвовать в создании сил оперативного развертывания ОДКБ. Туркмения согласилась на Набукко, несмотря на то, что ранее вроде бы отказывалась. Наконец, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая вспыхнули волнения, которые были жестоко подавлены.
Федор Лукьянов во всех этих совершенно разных событиях углядел тенденцию, которую и анализирует в своем тексте на сайте газета.ру.
В круговороте событий проявляется одна тенденция. Государства Центральной Азии мечутся между патронами в попытках выгадать побольше денег и гарантий безопасности. Кульбиты Бишкека, узбекские виражи или бесконечные попытки Ашхабада продать всем один и тот же газ раздражают соперничающих покровителей.
Кстати говоря, именно по поводу последних шагов Туркмении, согласие принять участие в проекте Набукко и предоставить свой аэродром для американских военных перевозок в Афганистан, в последнее время было много разговоров. Некоторые считают, что Россия потерпела очередное дипломатическое поражение в Центральной Азии. Эксперт по этому региону Аркадий Дубнов с этим мнением не согласен, и отчасти его размышления совпадают с тем, что пишет Федор Лукьянов.
Не думаю, что в таких терминах было бы, что называется, адекватно к ситуации утверждать. Я думаю, что мало что изменилось в политике Туркмении, и это не имеет прямого отношения к взаимоотношениям Москвы и Ашхабада. Согласие помогать американцам в снабжении своего контингента в Афганистане – это, в общем, на самом деле не сегодняшняя история. Это история последних лет, и этим, в общем, так или иначе занимался даже покойный Туркменбаши, хотя очень скромно и очень боязненно. Что же касается присоединения Ашхабада к Набукко, то здесь скорее можно говорить вот в такого рода контексте. Но думаю, что это как бы элемент традиционной такой туркменско-восточной, восточно-туркменской торговли, которую в Ашхабаде постоянно выдают за многовекторную дипломатию, за многовекторную энергетическую политику. Они все время пытаются намекать, что они могут предложить газ тем или этим. И еще, значит, вот подключение к Набукко – это, конечно, попытка послать Москве сигнал.
Но вернемся к статье Федора Лукьянова на сайте газета.ру. Автор пытается проанализировать нынешний расклад сил в Центральноазиатском регионе с точки зрения руководителей местных государств.
Но если взглянуть на происходящее с позиции центральноазиатских стран, понять их можно. Все они слабые образования с неустоявшейся государственностью. К тому же зажатые между интересами таких огромных субъектов международных отношений, как Россия, Китай, США и даже отчасти Евросоюз. При этом ситуация с безопасностью в регионе ухудшается по всем направлениям. На кого из соперничающих колоссов центральноазиатские страны могут рассчитывать?
Перечислив и отвергнув возможные варианты Китай, Евросоюз, США, Федор Лукьянов приходит к следующему выводу.
Россия – единственная держава, которая в состоянии в форс-мажорных обстоятельствах взять на себя бремя обеспечения безопасности. Попытки Москвы превратить ОДКБ в дееспособный военно-политический альянс – не попытка уесть НАТО, как полагают на Западе, а адекватная оценка будущих рисков. Однако большого успеха на пути строительства блока Россия не добилась. Одна из важных причин – неверие потенциальных союзников в серьезность намерений Москвы.
Статья Федора Лукьянова «В поисках патрона», опубликованная на сайте газета.ру. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном состоялось шествие памяти убитой накануне правозащитницы Натальи Истемировой. Она похоронена в родовом селении Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни. Сотрудница центра «Мемориал» Наталья Истемирова была похищена в среду в Грозном, а через 9 часов найдена убитой недалеко от Назрани. Главная версия следствия – профессиональная деятельность правозащитницы. По делу о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова задержаны подозреваемые в угоне автомобиля, использованного для теракта, сообщил заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев. На Северном Кавказе в результате совершенных сегодня вооруженных нападений убиты 2 человека, еще 2 тяжело ранены. В Иране найдены 2 из 3 бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154, разбившегося вчера под Тегераном. Все 168 человек, находившихся на борту, погибли. Среди них 4 гражданина Армении и более 30 иранцев армянского происхождения. В Армении сегодня государственный траур.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что и кто стоит за убийством правозащитника Натальи Истемировой?
Комментарии экспертов.
Очередной скандал в Большом. Что означает уход дирижера Ведерникова?
В блогах Свободы.
Почему Кубок России по футболу не интересен российским клубам?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы». Ее автор сегодня Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 13 июля составила 0,3%, а с начала года 7,7%. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 9,1% соответственно. Согласно последнему уточненному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России составит от 12 до 12,5%. Министерство промышленности и торговли России расширило с 29 до 50 перечень моделей легковых автомобилей, производимых на территории страны, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. Ранее правительство для стимулирования спроса на продукцию автопрома увеличило с 350 до 600 тысяч рублей или с 11 до примерно 19 тысяч долларов максимальную стоимость автомобилей, на которые распространяется эта программа. Центральный банк России договорился с коммерческими банками, что с начала августа их ставки по новым депозитам не будут превышать 18% годовых. Как заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян, Центральный банк пока не планирует прибегать к административным мерам в отношении банков, устанавливающих более высокие процентные ставки по вкладам, не исключив, однако, таких действий в будущем в случае необходимости. Замедление кризисных явлений мировой экономики и применяемые правительством антикризисные меры позволят приостановить падение ВВП России во второй половине года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, отметив, что у российской экономики есть достаточный потенциал, чтобы переломить существующие тенденции. В первом полугодии, согласно последней оценке министерства, общий объем ВВП страны в годовом исчислении снизился более чем на 10%, что, тем не менее, оказалось лучше прогнозов, сделанных еще на минувшую неделе, говорит Эльвира Набиуллина.
За первое полугодие ВВП по нашим предварительным оценкам снизился на 10,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Однако, если посмотреть на прирост, очищенный от сезонного и календарного факторов, то в июне, например, индекс промышленного производства был достаточно положительный, 0,8%, и в мае он тоже был с очищенной сезонностью положительный, поэтому можно говорить с некоторой осторожностью о снижении темпов спада. У российской экономики есть достаточный потенциал для того, чтобы переломить негативные тенденции, и экономическое развитие в предстоящие месяцы, на наш взгляд, будет формироваться под влиянием ряда факторов. Прежде всего, это и постепенное замедление кризисных явлений в мировой экономике, это и реализация основных мер государственной антикризисной политики. Эти факторы позволят приостановить падение ВВП во втором полугодии.
В целом, по итогам 2009 года, согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, объем спада российского ВВП составит от 8 до 8,5%, что, исходя из показателя первого полугодия, подразумевает его рост в оставшиеся два квартала. Но оптимизм Эльвиры Набиуллиной в отношении ближайших перспектив национальной экономики многие эксперты не разделяют. Среди них и директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что никаких доказательств того, что в России спад прекращается, нет. То, что быстрая фаза спада закончилась резкой, да, безусловно, она закончилась где-то еще в январе-феврале. С тех пор российская экономика продолжает так медленно, потихонечку катиться вниз по наклонной плоскости. И, собственно говоря, об этом говорит цифра там 10,1 падения за первое полугодие, что больше, чем за первый квартал, когда было 9,8%. То, что Минэкономики прогнозирует по итогам года 8-8,5% спада, означает, что Минэкономики считает, что во втором полугодии будет рост со скоростью 2-3% годовых, примерно так.
Тем не менее, Министерство экономического развития уже повысило прогноз роста ВВП России в 2010 году сразу в 10 раз, с 1,1 до 1%. Однако, как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такая корректировка – это лишь очередное подтверждение стагнации, в которую вступила российская экономика.
Мне кажется, что, к сожалению, разница между прогнозом в 0,1 или 1% – это вопрос статистической погрешности. То есть, на самом деле, даже 1% рост, можно говорить о том, что экономика все равно просто стагнирует. Поэтому я бы не акцентировалась на разнице между теми разными прогнозами правительства, которые были озвучены в последнее время. В целом, я думаю, что сейчас впечатление, что правительство ориентируется на вторую волну, именно поэтому был так существенно понижен прогноз на этот год до 8,5% падения ВВП. И действительно, если так резко экономика сжимается в этом году, мы можем рассчитывать на то, что в следующем году уже просто ниже падать будет некуда. И что мы достигнем дна, и действительно, будет ли там рост на 1%, на 0,1%, или может быть там будет небольшое сжатие. Но в целом можно ориентироваться на то, что экономика уже будет нащупывать какие-то новые уровни, от которых нужно будет дальше уже отталкиваться в своем развитии.
Впрочем, оценка роста российской экономики на 2010 год от Министерства экономического развития на фоне других прогнозов остается наихудшей. Международный валютный фонд, в частности, оценивает его в пределах 1,5%, а Организация экономического сотрудничества и развития на уровне 3,7%. Курс доллара на сегодня 32 рубля 5 копеек, на завтра 31,69. Евро сегодня стоит 44 рубля 99 копеек, курс на пятницу 44,60. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. В исторически непростых отношениях Словакии с соседней Венгрией вновь назревает кризис. На этот раз причиной стал закон о государственном языке, который принят парламентом Словакии накануне периода летних отпусков, рассказывает Инна Земляная.
Штрафами в размере от 100 до 5000 евро Министерство культуры Словакии угрожает муниципальным образованиям, частным фирмам и целым населенным пунктам, где наравне с языком национального меньшинства не будет использоваться словацкий. Например, если на памятнике общественному деятелю в южной части Словакии, где проживает венгерское меньшинство, будет табличка, написанная лишь по-венгерски, новый закон предусматривает высокий штраф. На двух языках должны быть написаны названия городов, сел и деревень. Школы, обучающие детей на языке меньшинства, опять же должны вести двуязычную документацию. Санкции могут применяться к полицейским, пожарным, военнослужащим, представителям судов и журналистам в случае, если они не будут использовать словацкий язык при публичных выступлениях. По мнению министра культуры Словацкой Республики Марека Мадярича, новый закон не будет консервировать развитие современного языка. Слова могут быть использованы любые, как сленговые, так и неологизмы. Это не пуританский закон, поэтому люди во всех регионах Словакии не должны его бояться. Ужесточение норм использования словацкого языка натолкнулось на острую критику. Председатель партии венгерской коалиции Пал Чаки считает принятие закона о государственном языке в Словакии провокацией и грубым нарушением статус-кво в области права. Даже во времена австро-венгерской монархии не было такого закона. От него исходит ощущение национальной закомплексованности и злонамеренности. Этот закон содержит элементы языкового империализма. Представители венгерской партии намерены изменить закон, задействовав руководство соседней Венгрии, стран Европейского Союза и ОБСЕ. На это Министерство культуры Словацкой Республики во главе с Мареком Мадяричем реагирует непониманием. Закон расширит возможности использования национальных языков. Меня удивляет ложь, которая звучит из-за границы от венгерских политиков, которые утверждают, что люди различных национальностей будут наказаны за использование национальных языков. Это абсолютная неправда. А что о введении нового закона о языке говорят обычные люди? Я считаю, что это закон правильный. Люди разных национальностей, живущие в Словакии, должны знать словацкий язык. У венгров очень сложная экономическая ситуация в стране. Возможно, критикой нашего закона они лишь отвлекают внимание людей от своих внутренних проблем. Что касается так называемых смешанных регионов, где живут люди разных национальностей, то люди должны были знать два языка, государственный и национальный, и до этого закона. Поэтому никакой дискриминации здесь не вижу. Сомневаюсь, что этот закон приспособлен к реальной жизни. Например, на основе нового закона на юге Словакии, где большинство населения говорит по-венгерски, даже врач не смеет говорить с пациентами на венгерском языке. Спрашивается, кто будет контролировать нарушение закона? Пожалуй, не раз мы станем свидетелями интересных ситуации. В этой связи хотелось бы вспомнить молодую пару Йозефа Шкултетти и Эрди Барбалу, которая уже фигурировала в наших репортажах, и их отношение к языкам, которое типично для многих представителей национальных меньшинств, живущих в Словакии. Он словак, она венгерка. Она, хотя и выросла в венгерской семье, хорошо говорит по-словацки. Он ходит на курсы венгерского языка, чтобы научиться свободно общаться по-венгерски. Молодые люди, понимая, что жить в стране, не зная государственного языка, очень проблематично, решили, что их дети будут владеть как словацким, так и венгерским языками, рассказывает Эрди Барбала. Мы договорились, что материнским языком наших детей будет венгерский. Но это не значит, что они не будут говорить по-словацки. Я их буду обучать венгерскому языку, а мой друг – словацкому. Они должны знать два языка и разбираться в двух культурах. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж Инны Земляной завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчий, который сегодня ведет итоговый выпуск нашей программы. Дмитрий, добрый вечер. Прошу вас представить центральные темы.
Добрый вечер, Андрей. Мы начнем итоговый выпуск сообщения из Чечни, где прошли похороны похищенной и убитой вчера Натальи Истемировой. Вы услышите голоса друзей и коллег-правозащитницы. Они убеждены, что к этому преступлению имеет отношение чеченское руководство. Среди других сюжетов дня – форум «Петербургский диалог» в Мюнхене и встреча Дмитрия Медведева с Ангелой Меркель, скандальное заседание Верховной Рады в Киеве и 70-летие со дня убийства актрисы Зинаиды Райх в Москве.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева, Оксана Панер и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Тема сегодняшнего выпуска – консервативная судорога как реакция на кризис. В дискуссии участвуют депутат Государственной Думы Валерий Зубов и президент фонда «Центр политической философии» экономический обозреватель Андрей Колесников. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Ну, а я прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наташа оставалась одним из тех, кто продолжал говорить о преступлениях, которые совершают силовые структуры.
Рамзан Кадыров лично ей угрожал.
И сказал, Наташа, валить, срочно валить.
Мы будем повсеместно выступать в защиту прав человека.
Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».